Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы с вами говорили о том, что Соломон, автор книги «Экклезиаста» или «Проповедника», искал удовлетворение в жизни, отойдя от Бога. Эти поиски, которые также можно назвать экспериментами, показали, что вне Бога ничто, и богатство, и слава, и даже мудрость не имеет смысла. Об этом мы и читаем в последнем 18 стихе 1 главы этой книги. «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Радость и удовлетворение не увеличиваются пропорционально приобретенным знаниям. Кто-то сказал, что если счастье в неведении, то быть мудрым — это безумие. В этом есть доля истины. Во многом знаний многие печали. Чем больше мы узнаем, тем больше у нас проблем. Жизнь стала более сложной и ставит перед нами больше затруднений. Научные изобретения сделали жизнь практически невыносимой. Один мой друг-христианин сказал мне, я, наверное, с ума сойду от этих компьютеров, от которых теперь все зависит. Машины, которые мы считаем такими совершенными и которым мы фактически поклоняемся, загрязняют нашу жизнь и ведут нас к безумию. Как прав был Соломон, когда говорил, что многие знания, многие печали. А ведь Соломон жил отнюдь не в эпоху машин. Он не был свидетелем технологической революции, но он знал, о чем говорил. Итак, перейдем ко второй главе. Здесь мы увидим, что в поисках удовлетворения Соломон обращается в другую сторону. Современные люди в поисках наслаждений тоже постоянно переходят от одного к другому. Следующий логический раздел книги «Экклезиаста» можно было бы озаглавить так — «Наслаждение». Этот смысловой фрагмент начинается со второй главы книги. В стихе первом мы читаем. «Сказал я в сердце своем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета». Судя по всему, Соломон изведал все, что только можно изведать на пути наслаждений. Люди помешаны на сексе. И каковы результаты? Мораль растоптана, а венерические заболевания приобретают характер эпидемии. Сейчас за дело взялась и церковь. Думаю, у большинства пасторов заготовлена своя проповедь о сексе. Но есть и такие, у кого написаны целые циклы проповедей на эту тему. Многие люди считают, что в церкви должны быть курсы, на которых молодые люди могли бы получать знания в сфере секса. Я думаю, это трагическая ошибка. Это поколение пресыщено подобной информацией. Оно получило столько, сколько нужно, плюс еще гораздо больше. Соломон был настоящим экспертом в области секса. У него было 1000 жен и наложниц, и все они были готовы делить с ним постель. Мужчина, вокруг которого собрано 1000 женщин, не может не быть экспертом в сексе. Соломон пытался найти в этом удовлетворение. Он пробовал также пить и услаждать себя зрелищами. Мне кажется, он вполне мог устроить такое представление, по сравнению с которым Лас-Вегас выглядел бы как жалкая клоунада на заднем дворе заштатного цирка. Соломон ничего не жалел ради удовольствий. «Сказал я в сердце своем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром». И каков же вывод? «Но и это суета». Читаем далее, стих второй. «О смехе, — сказал я, — глупость, а о веселье что она делает? Вероятно, у него был какой-нибудь придворный шут или комедиант, который рассказывал ему самые свежие шутки, многие из которых были, скорее всего, сомнительного свойства. И Соломон сказал, — я считаю, что все это напрасная трата времени». Далее, в третьем стихе говорится, «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, «И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться также и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Под небом эти слова снова напоминают нам о том, что Соломон ставит свои эксперименты вне Бога, отпав от Него. Четвертый стих гласит: «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники». Вот какие увеселения согревали сердце Соломона. И в наши дни мы можем увидеть развалины конюшен, принадлежавших Соломону, как в самом Иерусалиме, так и во многих других местах за его пределами. В городе Мегиддо экскурсовод покажет вам кормушки, из которых ели лошади. У Соломона были конюшни по всей стране, хотя закон Моисея ясно запрещал царю содержать большое количество коней. Мы читаем далее стихи 5 и 6. «Устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья». Вы видите, Соломон создал ирригационную систему. А стих 7 гласит: «Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». За городом у него было что-то вроде фермы, где он выращивал скот. Возможно, вы удивитесь, как он мог себе позволить все это? На это можно ответить, что Соломон в свое время позаботился о том, чтобы в золоте у него не было недостатка. Денег он тратил немало, и в результате всех этих усилий его жизнь была вполне комфортабельной. Известно, что с горы Эрмон ему приносили снег, чтобы в жаркие летние дни он мог насладиться прохладными напитками. Думаю, Соломон попробовал все, что только может позволить себе человек в погоне за удовольствиями. Сомневаюсь, что современные люди могут придумать что-то такое, чего не мог позволить себе Соломон. Теперь прочитаем 8 стих. «Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия». Он выписал себе самых лучших артистов из наиболее престижных ночных клубов. Он мог услаждать себя любой музыкой, от симфонии до рок-н-ролла, но и это не принесло удовольствия его сердцу. В стихах 9 и 10 сказано: «И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих». Мы вместе с моей супругой часто бываем на конференциях. Вечером после богослужений мы стараемся на какое-то время остаться вдвоем и пройтись по магазинам. Однажды я сказал ей: «Дорогая, ты хотела бы иметь возможность купить все, что ты хочешь, все, на что упал твой взгляд?» Она ответила, что ей было бы интересно испытать, что чувствует человек с такими возможностями. Мы знаем, что Соломон мог позволить себе все. Он был в состоянии купить абсолютно любую вещь. Когда он смотрел на мир, он не видел в нем ничего такого, что было бы ему недоступно. Вы, вероятно, думаете, что все люди, располагающие такими возможностями, счастливы. Что я могу сказать на это? Не знаю почему, но они несчастны. В среде состоятельных людей очень распространены самоубийства. Обычно думают, что руки на себя налагают бомжи и бродяги. Действительно, с чего бы им так цепляться за жизнь? Но на самом деле в среде этих людей самоубийства практически не встречаются. Сводят счеты с жизнью чаще всего богатые и знаменитые. Телезвезды, актеры и бизнесмены. Но почему? Они приходят в точности к тем же выводам, к которым в свое время пришел Соломон. На пути наслаждений он изведал все. И, как мы читаем об этом в стихе 11 первой главы, пришел к следующему выводу. «Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». И это говорит человек, у которого есть все. Очень многие люди не поверят Соломону на слово. Им придется проделать те же самые эксперименты, хотя, конечно, не в тех масштабах, в которых мог себе это позволить Соломон. Но, в конце концов, все придут к одному и тому же выводу. Жизнь пуста. Соломон выразил это так. «Вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». В оставшейся части текста первой главы повествуется о том, что Соломон испытывает в еще одной сфере человеческого опыта. Может быть, лучше было бы назвать это явление каким-то другим словом, но я называю его словом «материализм». И именно таким образом следует озаглавить следующий смысловой отрывок книги «Экклезиаста». Итак, что такое материализм? Его основная черта заключается в том, что люди, которые видят мир через его призму, живут одним лишь сегодняшним днем. Современное нам поколение – прекрасный пример материалистического подхода, который требует только одного – жить здесь и сейчас, жить для себя, только лишь для себя. И 12 стих вводит нас именно в такое восприятие мира. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» Иными словами, едва ли кто-то смог бы достичь большего, чем Соломон. Он открыто говорит о том, что его последователям не остается ничего иного, как повторять уже сделанное им. А потому все их усилия обречены на вторичность и неоригинальность. В стихе 13 читаем. «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. Лучше быть мудрым человеком, чем глупцом. Лучше быть образованным человеком, чем невеждой». А 14 стих гласит, «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает всех. У мудрого глаза его в голове его». Мои родители и мои школьные учителя говорили мне, «Используй разум, думай головой, смотри своими глазами». О том же самом говорит здесь и Соломон. Мудрый человек не пренебрегает своей головой, своими глазами, а вот глупый ходит во тьме. И теперь мы обратимся с вами к 15 стиху. «И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета». Возможно, вы думаете, что кто-то очень умный знает другой выход из этой ситуации. «И сказал я в сердце моем, что и это суета». Интересно, что современный человек со всеми своими изобретениями и при всем своем техническом прогрессе не в силах значительно продлить человеческую жизнь. Конечно же, я знаю, что средняя продолжительность жизни сейчас увеличилась примерно на 10 лет. Но сравните эти 10 лет со столетием или с вечностью, и что останется? Друг мой, на часах вечности у тебя нет и секунды. Да, воистину, человек добился на этой земле очень немногого. Прочтем далее стих 16. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Да, друзья мои, все умирают. И в этом смысле все люди находятся в одинаковом положении. Можно быть очень умным человеком, можно обладать колоссальным интеллектом, можно быть образованным, получить докторскую степень, но ничто не поможет нам, когда настанет наш черед умирать. Ничто не может остановить смерть. Когда придет время покинуть этот мир, вы покинете его. И никто, и ничто в этом мире не сможет помочь вам. А теперь обратимся к 17 стиху. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Повторюсь, суета означает нечто пустое, бессмысленное, бесцельное. Чего нам дали все эти дела, которые делаются под солнцем? Хорошей иллюстрацией к этому стиху служит пример Томаса Эдисона. Он очень много работал и изобрел много поразительных приборов, в том числе электрическую лампочку. Все звукозаписывающие приборы современности берут свое начало в исследованиях Эдисона. Он был гением, но умер, так же, как и все прочие люди. Так ради чего же он столько трудился? В его лаборатории теперь расположен музей. Эдисон работал там днями и ночами. Он жестоко страдал от бессонницы, и прямо в лаборатории у него стояла кушетка, на которой он мог лишь вздремнуть на короткое время. Он трудился днем и ночью, ставя эксперименты, огромное количество экспериментов, большинство из которых так ни к чему и не привели. Не думаю, что жизнь Эдисона была сплошным праздником. Я бы даже сказал, что она была довольно-таки скучна. Но прочитаем далее 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Однажды мне придется уйти и оставить все это. Вам когда-нибудь удавалось перестать об этом думать? Что толку заниматься всем этим? Как много людей всю жизнь упорно трудилось, чтобы накопить частичку богатства этого мира, а потом оставить все сбережения какому-нибудь родственнику-безбожнику. Многие люди собираются завещать все свои средства какой-нибудь христианской организации, которая будет заниматься распространением Евангелия после их смерти. Но задумайтесь, разве мало таких организаций, которые вначале объявили себя христианскими, а затем отпали от проповеди Слова Божия? Например, мистер Джон Гарвард, который основал Гарвардский университет. Он был верующим и придерживался ортодоксальных убеждений. Все свои деньги он передал на распространение фундаментальной христианской веры. А в наши дни в Гарварде никакой фундаментальной веры не найдешь и днем с огнем. Этот университет отклонился от веры. Деньги мистера Гарварда используются совершенно не на то, на что он предполагал. И сегодня люди часто завещают свои сбережения христианским организациям, но у них нет никакой уверенности в том, что эти организации останутся верными тем принципам, которых они придерживаются сейчас. Мы с вами знаем, что Соломон столкнулся с такой же проблемой, и о том, что произошло, нам рассказывает 12 глава 3 книги Царств. Он оставил свое государство сыну, и его необузданная дерзость привела к гражданской войне. Какая трагедия! Давайте прочитаем стих 19. «И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». Соломон понял, что трудиться над чем-то, а затем передать это глупцу, значит попросту терять время. 20 стих гласит: «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем». Еще раз обратите внимание на слова «под солнцем». Это точка зрения человека, который отделен от Бога. Речь здесь не идет о человеке, который восседает на небесах во Христе Иисусе, как об этом говорится в послании к Ефесянам, главе 2, стихе 6. Взгляд человека, живущего под солнцем, это взгляд, который всегда приводит к пессимистическим выводам. Читаем 23 стих. «Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета». Соломон понял, что тревожиться обо всем этом бессмысленно. Ведь он все равно ничего не может с этим поделать. А теперь обратимся к последним стихам второй главы с 24 по 26. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа». Если вы живете только для самого себя, будьте вы Божий человек или невозрожденный грешник, вся ваша жизнь обратится в ничто. В вашем сердце поселится горечь, а у вас в руке останутся только пожелтевшие листья. Дорогие друзья, как часто в суматохе забот мы забываем о вечных истинах, которые так просты, но которые так нелегко делать повседневной реальностью нашей жизни. Эгоизм прокрадывается в наши сердца незаметно, но последствия эгоистичных поступков очень часто оказываются разрушительными. Нам всем необходимо как можно чаще задумываться об этом. Надеюсь, мы сможем стать более зрелыми и пересмотрим многое в нашей жизни.
На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.